мы ответили. Но тем не менее, готов ответить на все ваши вопросы как в ходе лекции, так и в ходе коротких или чуть более длинных перерывов. Вот. Вы не стесняйтесь, но задавайте вопросы. Если мы будем делать это в хорошей доброжелательной манере, то мы постепенно распутаем непростой клубок тех непростых знаний, которые, о которых мы будем говорить с вами. И каждый из нас приобретет что-то в ходе нашего общения. То, что я сейчас говорю, на самом деле не является каким-то вводным словом открытием семинара. Открывать семинар должен был вообще другой человек. Почему-то еще пока не появился. Вот. Но когда мы убедимся, что все присутствуют, а так я вижу, что уже большая часть народу присутствует, то мы начнем нашу лекцию. Первая лекция все-таки моя по расписанию «Еврейский взгляд на мир». Вот. Пока вы меня что-нибудь спросите, погромче. Порядок дня. У вас нет программки, да? Нет. У кого еще нет программки? Есть, да? 6-4 минуты. Вы можете ко мне обратиться с вопросами каким-нибудь. И мы за развернутым введением, заголовком ко всему нашему семинару. В чем такие особенные евреи? В чем их непохожесть? Почему, может быть, так трудно понять одному еврею другого иногда? Почему наш небольшой, в сущности, народ и давно живущий раздирают такие внутренние противоречия? Эта лекция будет больше похоже на постановку вопроса, я как бы сказал, на заголовок, чем на уже такую сделанную, законченную лекцию с началом, апофеозом, концом. А остальные лекции, которые вы прослушаете в течение нашего короткого семинара, они будут являться тем, в той или иной степени полным или частичным ответом на те вопросы, которые я поставлю здесь, и которые, может быть, возникнут у вас в ходе слушания того, что я буду говорить. Существует серьезное непонимание природы еврейской религии, природы еврейской жизни, сущности еврейской жизни вообще. Многим людям, большинство из нас, да почти все мы, поскольку выросли в России и были воспитаны в рамках российского общества, которое является, так сказать, восточной оконечностью европейской эллинской цивилизации, и восприняли ее культуру, и смотрим мы на другие народы, близкие или далекие, с точки зрения той культуры, в которой мы были воспитаны. Когда мы соприкасаемся с явлениями других культур, японской, индийской, далеких, отдаленных культур, с которыми долгие годы не было никакого контакта, мы, как правило, нам кажется иногда, что мы их понимаем, но на самом деле, никакого серьезного контакта у нас с ними не бывает, и восприятие их поверхностное, и глубокого понимания нет. Однако, поскольку они живут там у себя в Японии, или у себя далеко в Китае, или в Индии, или в Египте, или где-нибудь еще, в наши европейские, российские, мировые дела особенно не влезают, то мы не только что миримся с этим непониманием взаимным, малым пониманием, плохим контактом, но мы даже проникаемся уважением, почтением к древним цивилизациям, которых мы не знаем, не понимаем, но, тем не менее, отношение к ним очень такое почтенное, хорошее, скажем, в Японии. Я не думаю, что он сможет отключить. Вот эта самая европейская цивилизация, так или иначе с нами, которые мы все являемся, она привыкла смотреть на всю мировую историю как на некий общий единый процесс развития цивилизации, постепенно от уровня примитивности все выше, 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 каким-то высоким формам развитой технологии, развитой организации общества, развитой системы законов, нравственности, общественной жизни. Она привыкла смотреть себя как на форпост, который распространяет эту цивилизацию по всему миру, внедряя ее среди диких народов. Если вы помните, так было и... Он добился успеха. Так было и в Древней Греции, когда Александр Македонский цивилизовал дикий мир. Так было, так поступала Римская империя, так поступали их наследники в Европе, так поступали в недавнем прошлом англичане, например, которые свою империю по всему миру раскинули, более 80 стран она включает. И лозунгом их, идеей их было поднять до своего уровня дикие народы. Очень не сразу пришли европейские народы к пониманию того, что все те примитивные нации, которых они цивилизовали, они не хуже их. И не более отсталые они. Они совершенно иные. Их жизнь развивалась всегда и развивается в принципиально иной плоскости. Я напомню один короткий пример из далекого вашего прошлого, но тем не менее. Помните, мы учили в истории древнего мира взаимоотношения, скажем, Греции, молодой, развивающейся, и там была такая Парфянская республика. О Греции мы знаем очень много. О Парфянской республике мы не учили почти ничего. Потому что мы учили всю эту историю с точки зрения Европы, с точки зрения Греции. Цивилизация наступала на примитивные области, цивилизовала дикие народы. Вот. И так описывался, так изучался нами этот конфликт, этот контакт, эти многочисленные войны, которые там были. Вот. Тем не менее, никому, так сказать, до взрослого состояния мало кому приходило в голову, что Парфянская это империя, огромная империя с огромным количеством народов, с организацией общества, тоже с какими-то достижениями научными, техническими и прочими, и прочими, и прочими. Огромная большая система. И сейчас постепенно мы начинаем осознавать, что они не дикие, не примитивные, они совершенно иные. И, в общем, начинает проникать в европейское общество сознание того, что и в других местах добились каких-то результатов, какие-то ценности воспитали в себе. И сейчас очень много книг, литературы по духовным системам Древнего Востока и недревнего Востока. И почти перед всеми, так сказать, с почтением склоняются, не склоняются, но с почтением раскланиваются перед ними почти со всеми, кроме еврейского народа. Потому что еврей, он везде существует, почти во всем мире живут евреи. Они вот здесь рядом под боком. И, так сказать, вот этот странный религиозный еврей, который выделяет своей одеждой, своими привычками, своим странным образом жизни, он почти полдня проводит в доме собрания или в доме учения, и там обсуждает какие-то странные предметы о том, что один бык забывал другого быка, или кто-то вырыл яму, кто-то в нее упал, такие отвлеченные, не относящиеся к практической жизни вещи. И я могу сказать, что во всем мире, в европейском мире, и среди нас самих евреев отношение почтительного к древней цивилизации, древней еврейской цивилизации не существует. Наоборот, многие, очень многие из нас, большая часть нашего народа считала и до сих пор считает еврейство, иудаизм, той отжившей вещью, тем отжившим знанием, которое для пользы всего человечества следует отряхнуть со своих ног, отречься от нее, уйти, и тогда сразу станет хорошо. Посмотрим, станет ли нам это хорошо от этого. Мы очень давно живем на этой планете. Народы, с которыми вместе начинали свой путь, уже давно сошли с исторической сцены. Могучие империи, немогучие империи, малые народы, претендовавшие на вечность, на то, что они выпестовали и исповедуют вечные ценности, давно уже сошли со сцены исторической. Уже не так молоды и весьма подряхлели наши сегодняшние соседи, те, с кем мы живем. А евреи все так же продолжают свой путь, неся свою какую-то тайну, непонятную окружающим народам, и, к сожалению, сейчас большей части самого еврейского народа, и сохраняют ту же энергию и ту же силу. Как только представляется историческая ситуация благоприятная, они эту силу реализуют воочию, наглядно, как, например, сейчас в Америке или в Израиле. Не стареют, не дряхлеют, и подвергаясь ужасным преследованиям, о которых все знаете вы хорошо, тем не менее не исчезли, не растворились среди других народов, и не утратили своей этой силы с этой поступью. И тем не менее остались совершенно непонятыми окружающими. Вся нееврейская литература изобилует примерами такого непонимания грандиозного. Я видел, мне довелось видеть несколько лет назад одну рукопись, это 800 страниц машинописно, две папки по 400 страниц, которые написал один ленинградский еврей. Он собрал в этой рукописи очень много высказываний о еврейском народе, разных деятелей культуры, искусства, литературы. Это целый огромный такой памятник, компендиум небылиц, сказок, мифов, иногда богожелательных, иногда злобных, бредовых. Но в целом это именно памятник непонимания. Я хотел бы упомянуть трех примеров таких ярких этого непонимания. Вы знаете, может быть, они уже не новы, давно они уже упоминаются, эти примеры. Но, тем не менее, для того, чтобы освежить предмет, я их упомяну. Известный роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Помните, там один из героев, тоже еврей, молодой, интеллигентный москвич, он рассуждает на тему о пути еврейского народа, и он, выражая почти несомненно мысли автора, восклицает, почему вожди этого народа не объявят о самороспуске? К чему эта дикая бойня, эта мясорубка, которая продолжается тысячи лет? В чем смысл этого бытия? Ведь можно было уже пойти другим путем, и все было бы так хорошо, и не было бы никаких этих проблем, которые возникают в каждом поколении. Другой писатель, не менее известный, не менее маститый и большой гуманист тоже, Томас Манн, написал в 1944 году небольшую новеллу под названием «Закон». Эта новелла была написана как предусловие к сборнику, который немецкие писатели-немцы, антифашисты издали за границей, вне Германии, как выражение сочувствия и поддержки еврейскому народу, трагедия которого еще тогда не обнаружилась во всей полноте, но уже предчувствовалась ими. И что же написал Томас Манн в этой своей новелле, о чем он написал? Он написал о том, какой умный был Моше Рабейну. Как он, это дикое племя, которое вышло из Египта, придумав очень хорошие законы, как он их цивилизовал, и они стали более-менее нормальным народом, с которым можно разговаривать. И вот это вот желание Томаса Манна, пока он был хороший человек, он сочувствовал евреям, но желание его показать, что это тоже хорошие люди, именно рационально это объяснить, было столь сильно, что одним из самых таких ярких моментов, лейтмотивом всей новеллы является лопатка, он все время напоминает лопатки, которую Моше Рабейну снабдил своих соплеменников, чтобы они закапывали в землю испражнения в пустыне. Третий момент, тот тоже, который очень любят цитировать евреи, все в России, по крайней мере, так было, это известный рассказ Куприна «Жидовка». Там очень многословная цитата следует о том, какие евреи такие, сякие, хорошие. Заканчивается тем, что может быть, непонятно, зачем они существуют, но может быть, им суждено играть роль закваски в огромном котле мирового брожения. Так. И вот евреи, я много раз слышал, как евреи с удовольствием цитируют эти строки, потому что им почему-то приятно быть закваской в котле мирового брожения. Никакой такой другой позитивной роли раз нет, значит, раз ничего мы не можем толкового создать, ну так хоть мы закваской будем, тут квасится что-то у нас. Вот, что-то такое происходить, а другие будут уже придавать форму тому, что заквасилось. Более того, не евреи, евреи сами тоже уже в последнее время, в наше просвещенное время, написали много книжек всяких, где они примерно судят о нашем народе все с той же позиции. Позиции, о которой я уже упомянул прежде, эллинского, европейского, эллинского христианского общества. Есть цивилизация, и каждый народ носит туда свой небольшой вклад. Кто больше внес, тот больше достохвален, больше может быть оценен, более важный народ. Поменьше внес тоже хорошо, тоже. Вот евреи закваска всего этого дела. А еврейский историк Сесиль Рот, может быть, книгу по истории вы его читали, он еще написал такую книгу, которая называется «Вклад евреев в современную цивилизацию». Он там не написал ни о законодательстве Моше Рабейну, Торы, ни о наших мудрецах, ученых, Мишны, Геморы, не о Талмуде. А он написал на всю ту же самую любимую салонную тему о том, сколько евреев есть. Инженеров, а сколько ученых, а сколько нобелевских лауреатов, а сколько шахматистов, а сколько футболистов. Вот. Таким образом определяется в глазах европейской культуры наше место и наша роль. Насколько мы в их копилку, в их банк положили денег, нами заработанных. И вы же догадываетесь, что я хочу сказать, подвести такую черту небольшую под всем этим и сказать, а на самом деле все это не так. И действительно, я собираюсь это сделать, хочу подвести эту черту и сказать, да, а на самом деле все это не так. А как? А как же? Еврейский народ возник в результате Синайского откровения. Когда Творец мира до того и после того, то есть сейчас, в эту минуту, скрытый от наших чувств, мы никак не можем его ощутить никаким образом, открыл себя еврейскому народу, который он вывел из Египта, в пустыне, у горы Синай, так что каждый из наших предков, около 3 миллионов человек, душа к душе воспринимал божественное присутствие и был уверен в 3 вещах, в 3 важных вещах. Первое – это то, что есть Творец мира, что все сотворено не произошло случайно, а сотворено внешней волей, внешней силой, которая находится вне мира. Это первое важное. Истину, которая сформировала еврейский народ. Вторая важная истина. это то, что у этого творения, которое возникло не случайно, есть цель, у Творца был замысел, он в соответствии с этим замыслом творение создал, и у мира есть цель, не то, что мы с вами придумали в ходе беседы или научного заседания, или заседания Организации Объединенных Наций, или любого другого исторического человеческого процесса. Но есть цель творения, принесенная извне самим Творцом. Это вторая истина, которую узнали сыновья Израиля и которая сформировала еврейский народ. И третья истина – это то, что есть способ реализации этой цели. Что нужно делать в этом мире, чтобы цель была достигнута? Вот эти три вещи сыновья, потомки Израиля, Бней Исраэль, узнали, и эти три вещи, принятие их, сделало их из племени сынов Израиля еврейским народом, Ам Исраэль. Что же следует из этих трех вещей? Трех вещей, что мир существует не бесцельно, существует цель и способ ее достижения. Поэтому каждое творение должно направить свои силы, свою жизнь, если мы говорим о людях, посвятить тому, чтобы цель реализовать. Как есть путь? Путь – это то, что вы, несомненно, уже слышали, несомненно, но я должен это назвать. Путь достижения цели – это исполнение заповедей Торы. 613 заповедей Торы и многочисленные установления мудрецов, которые позволяют их выполнить наиболее точно, есть не церемонии, не обряды, не этнографически возникшие течением времени обряды, которые окаймляют, обрамляют, делают пикантной и своеобразной национальную жизнь. А есть именно та самая суть, то самое главное дело, для которого человек рождается на земле. И поскольку этот отпечаток, это впечатление Синайского откровения было таким сильным, что оно было внедрено, вбито, вколочено, вожжено в души всех людей, стоявших у Синая, и их потомков, и они передали это ощущение своим потомкам, это и являлось, и является до сего дня главным содержанием еврейской жизни. Все остальное, что существует в этом мире, все остальное, без малейшего изъятия, будь то маленькая песчинка, комарик, маленькая какая-нибудь инфузория, или меньше того, или гигантские галактики, тысячи световых лет или несветовых лет, существуют только для того, чтобы все творение в целом, евреи в первую очередь, как форпост этого дела, как те, кому было открыто и поручено это делать, исполняли свою миссию. Я понимаю, что то, что я сейчас вам говорю, для некоторых из вас тяжело, для некоторых странно, так сказать, не все укладывается, не все вписывается в ту картину, которую вы привыкли себе рисовать. Я призываю вас вот к чему. Что будет полезно сделать вам и в тот момент, когда вы слушаете меня. Это вам слышно? Вам слышно? Так? Жалко. Это лучше бы там сидеть. И в тот момент, когда вы будете слышать других лекторов, плодотворно будет, если вы будете вбирать слышимое для медленного внутреннего анализа. Не сразу сортировать, это я знаю, это ерунда, это вообще глупости, это вот ничего, толковая мысль. Я с этим согласен, я сам так думаю. А вот так вот воспринять цельный взгляд в той степени, в которой нам удастся его вам передать, и с этим провести какую-то определенную внутреннюю работу. Потому что то, что я сейчас говорю, и то, что вы слышите дальше, это трудно, это непривычно. Это можно отбросить, но вы можете ведь потерять на этом. Просто какое-то знание, какая-то важная часть мирового знания, а на наш взгляд самая важная часть, останется вне вашего восприятия. Это досадно. И вот в еврейском понимании, все, что существует в мире, является направленным, помогающим, служебным достижению этой главной цели. Поэтому и те евреи, которые стояли у Синая, и те евреи, которые жили в Древнем Израиле, в Вавилоне, в Европе, в Испании, те наши недалекие уже предки, которые жили в Литве, Польше, Украине, те наши современники, которые живут в Израиле, Америке, во всем мире и соблюдают заповеди Торы, на самом деле заняты не возведением грандиозного технологического здания, а на самом деле заняты важной и невидимой глазу работой, путем исполнения заповедей добиваться состояния чистоты и справедливости предельной, которая называется грядущим миром, Олам Хаба. И поскольку они всегда, эти все упомянутые мною поколения и евреи разных стран, заняты были одной задачей, поскольку они сплавлены в одну цепь, неразрывную цепь, поэтому Авраам Авину, Яков Авину, Моше Рабейну, какой-нибудь разносчик или балагула Восточной Европы, наш современный израильский или американский еврей, являются частью одного и того же. Они заняты одним делом. И Машиах тоже, о котором мы говорим, будем говорить, заняты одним и тем же делом. Именно поскольку они заняты были таким эзотерическим непонятным делом, они оставались и остаются непонятными и не могут быть восприняты всем остальным миром, которые, для которых их действия непонятны. Потому что все еврейское внимание и все еврейское действие направлены как бы вне творения, как бы вне мира. Что Бог сказал, что Он от нас хочет, что Он хочет от всех нас вместе, от меня конкретно сегодня, вчера, сегодня, завтра. Как Тора описывает нам эту вот общую модель, которую я назвал вам, которая для вас пока закрыта. Я вам описал некий такой черный ящик, на котором написано название. Вот евреи это тот, тот и тот. Я хочу привести несколько примеров из Торы, из Писания, которые проявляют эту мысль. Тов, хорошо. В книге Берешит в главе, в начале книги, история Авраама и Сары, 16-17 глава, говорится о рождении Ицхака. Говорит Тора, устная Тора, которая является неразрывной частью Торы цельной. Об этом буду в следующей лекции говорить вам. Что Сара по законам природы не могла родить. Просто не было органов для цели предназначенных. Она была женщиной, которая не могла родить по природе своей. И это было известно им обоим. И тем не менее мы видим, что произошло, что Сара родила Ицхака. Тора прямо говорит, что она была в том почтенном возрасте, когда женщина могла родить. И Авраам сказал Всевышнему: зачем все те блага, которые ты мне оказываешь? Зачем мне это имущество, это богатство, знатность, признание меня всеми народами, если у меня не будет наследника, тому, которому я могу эту идею служения Всевышнему передать? И Всевышний ему говорит: оставь изучение светил, судьба Израиля не зависит от звезд. Есть один народ, весь путь которого, неважно, народ в целом ли каждый из нас в отдельности, изъят из материального контекста. Если мы подчиняем свою волю высшей воле, тогда материальные обстоятельства, законы природы, законы исторические, какие угодно законы этого сотворенного мира на нас не распространяются, не влияют на нас. И происходит то, что произошло в истории Авраама и Сары. Судьба Израиля не зависит от звезд, не зависит от влияния, приходящего в этот мир, от божественного влияния, приходящего в этот мир через природные силы. И у Сары появляется сын, который не мог родиться. Другой рассказ, Тор, исход из Египта. Это как раз те недельные разделы, которые читаются в прошлую неделю, в эту неделю в синагоге. По Машалах. Исход из Египта. По Машалах. Евреи, хотя и были многочисленны, но были безоружны, не имели армии, никакого навыка воинственного. Им противостояла огромная империя, такая Америка и Советский Союз вместе взятые, Египет, самая богатая, хорошо вооруженная, с армией. Тора говорит, что даже когда 10 казней основательно потрепали всю империю, после того фараон мог выставить 600 колесниц боевых. То есть по тогдашнему 600 танков он мог выставить. После того, как огромное количество напастей в течение целого года обрушивались на страну. И тем не менее, и фараон очень был сильно настроен не отпускать этих бесплатную силу рабов, которые делали свой почтенный вклад во все области египетского делания и строили города, и пасли скот, и развивали тамошние науки, я думаю, может быть, играли в шахматы. Вот. Тем не менее, происходит невероятное. Всевышний сам, раскрываясь перед всем миром в казни первенцев, поражает Египет, выводит евреев из Египта. Происходит то, чего никогда не бывало. Ни один раб не мог покинуть пределы Египта. Такого не было. И тут многомиллионный народ это делает. И топит бросившихся в погоню египтян в Ямсуф. Тоже необыкновенно сверхъестественным способом. Однако потом евреи не могут долго оставаться на том высоком уровне единения со Всевышним, которого они достигли в ночь Пейсаха. Они ропщут на него. Как и каждый человек, привыкая к хорошему, он находит в нем изъяны. И приходит Амалек воевать с Израилем. И тогда Тора нам рассказывает одну очень важную историю. Действительно важную историю, которая тоже выражает и раскрывает мысль, объявленную мной в заголовке. Приходит Амалек воевать с Израилем. Моше Рабейну велит Йехошуа отделить 1000 воинов, не больше. Больше не нужно. и выйти против Амалека воевать. А сам он, Моше Рабейну, с Аароном и Хуром, племянником, восходят на гору и молятся Всевышнему во время этой битвы. И говорит Тора, что Моше Рабейну держал руки свои поднятыми кверху, и когда эти руки были подняты кверху, то Израиль одолевал, и когда руки опускались вниз, то Амалек одолевал. И тогда Моше сделал усилие и удержал себя по направлению, так сказать, к небесам и Израиль, и низложил Йошуа Амалека, сказано. Видел. Это простая история, которую, может быть, вы читали и почти наверняка прошли, так сказать, так, как одну из многих военных эпизодов в Торе, передает нам очень важную мысль, что все, что происходит в этом мире, не зависит от соотношения сил евреев и неевреев, о том, сколько у нас танков, сколько у них танков, и воинов, и прочих вещей. А зависит только от того, во-первых, зависит только от Израиля, а не от второй стороны. И зависит от того, насколько помыслы и души евреев обращены к Творцу, к той цели, ради которых он избрал и приблизил, и то, насколько они преуспели в достижении этой цели. Насколько чиста и угодна Всевышнему жизнь этого народа. Это очень важный урок, поскольку Тора вечна, она мудрость самого Всевышнего. Она не рассказывает только о древних временах, но относится к каждому моменту времени. Это урок нам для решения наших проблем общенародных и индивидуальных всех и каждого. И даже в тех серьезных передрягах, перед которыми мы стоим, в тех серьезных испытаниях, что делать? Ответ только тот, который Тора дает Моше Рабейну. Через Моше Рабейну. Если руки подняты к небу, если глаза, души направлены к небесам, то Израиль одолевает. Если нет, то хотя временами кажется, что мы отбились, на самом деле означает только, что приходит новая, еще более многочисленная и хорошо вооруженная свора Амалека, который ненавидит Израиль. Главной работой Амалек, кстати, это уникальное племя, единственным назначением которого, в отличие от других народов, Амалек единственным назначением и главным смыслом жизни является преследование евреев. Приходит Амалек, воевает с Израилем. Дальше. Еще один пример, который помогает нам понять, как евреи смотрят на мир, что в еврейских глазах означают те или иные события и как на них реагировать. Это хорошо вам известная история Пурима, Мордехая и Эстер. Евреи очень хорошо жили в Персии. Очень хорошо. Почти как в Америке. Может быть, даже лучше. Они пользовались там почти равноправием и почти свободой. Добились больших успехов. Заняли важные посты. И когда царь Ахашверош пригласил их на пир по случаю, такое торжественное заседание по случаю очередной годовщины разрушения Иерусалимского храма, то они, хотя они были людьми богобоязненными в этой степени, находились на очень высоком уровне относительно последующих поколений, тем более относительно нашего поколения, вот. Тем не менее, они решили, ну что же делать, царь приглашает, мы здесь равные граждане, добились очень многого в этой жизни. Так. И поэтому, хотя мы, не дай бог, конечно, не будем есть некошерной пищи, конечно, мы не будем пить некошерного вина, Но тем не менее будем принимать в этом участие, будем иметь свою маленькую долю, посидим немножечко на празднике в честь разрушения Иерусалимского храма, праздники язычников по поводу того, что евреи не правы, что они ошибаются, что нет Творца, нет цели и нет пути. И тотчас же пришел Амалек воевать с Израилем, тотчас же мы учим, что и возвеличил царь Ахашверош Амана бен Агага, амаликитянина. Так. И тотчас же, через какое-то время, Аман бен Агаг, Агагит, Аман Агагит, не бен Агаг был, Аман Агагит задумал истребить ни много ни мало, как весь еврейский народ в пределах Персидской империи, а это означало истребить весь еврейский народ. Потому что больше нигде евреи в то время не жили. И когда Мордехай и Эстер узнали об этом, что они сделали? Казалось бы, если бы мы рассуждали сами, если бы каждый из нас оказался в положении Мордехая, если говорить о мужчинах, или в положении Эстер, если говорить о женщинах, что бы мы сделали? Мордехай был высоким царским сановником. Он имел связи при дворе. Эстер и вовсе была царицей. И имела влияние на царя. И мы бы, конечно, попытались привести в действие пружины дворцового механизма. И все-таки Аман тоже такой же министр. Он хоть и был важным министром, тем не менее, можно было предпринять что-то, интриговать, нанять убийц, в конце концов, составить какую-то оппозиционную партию. Эстер могла тоже войти к царю и повлиять на нее своими эстерскими способами. Что же они делают? Что делает Мордехай? Мордехай одевает рубище, посыпает голову пеплом. А в таком состоянии его не только что к царю, во дворец, так сказать, в правительственные здания не впустят, в Мисрадим не пустят. Так. Идет в Бейс-Мидраш, собирает там еврейских детей и начинает с ними учить Тору. Начинает учить с ними Тору, законы жертвоприношений в Иерусалимском храме и законы приношения Омера, которые тоже имели действие только во времена Иерусалимского храма. Что делает Эстер? Не наряжается, не накрашивается, не посылает некие вести царю. Она постится 3 дня, что никак ее не украшает. Она и весь народ постятся 3 дня. И после этого она рискует жизнь идет царю. И, казалось бы, происходит цепь непонятных, казалось бы, случайных событий, евреи оказываются избавлены. Что делали Мордехай и Эстер? Мордехай и Эстер своими действиями пытались исправить то, что было нарушено действием предыдущих поколений. Потому что они привели в мир тикун, исправление. То, из-за чего пришел Амалек, Аман, Агагит, воевать с Израилем, то опускание рук к земле, что мы все-таки люди, и надо же помнить о том, что есть парноса, есть семья, есть родственники. Нельзя же так уж упорствовать в своем этом неуемном, неограниченном служении Всевышнему. Ведь есть еще и земной мир, о котором мы должны думать. Все это привело к восхождению Амана и к той беде, которую он на нас принес с собой. И исправление, и отмена указа могла только прийти только тем способом, когда Моше и весь еврейский народ направляют свои мысли, помыслы, все мысли, все думы свои к Всевышнему через учение Торы, а именно законов о храме, потому что как был пир по поводу храма, так и учение должно было быть о храме. И также о тшуве, о том полном отказе от той идеи, что внешний мир, социальный, технологический, пропитание и все элементы творения имеют какую-то самостоятельную, но не служебную ценность. Именно эта идея привела к опасности, поставила под угрозу весь еврейский народ. И именно полное признание вторичности всех элементов творения спасла еврейский народ тогда и спасает его до сегодня. Именно потому, что есть люди, потому что среди нашего народа есть всегда 600 тысяч взрослых свидетелей откровения, которые заявляют «Эйн от Мельвадо» – нет ничего, в мире не существует ничего, кроме Всевышнего и его воли. И нашим единственным занятием является эту волю исполнять. Только это является источником нашего существования и дает нам возможность жить до сегодня. В Иерусалимском трактате написана одна странная фраза, и спрашивают о ней мудрецы наши. Там спрашивают, написано так: «Он сеет и верит, что посеянное взойдет». И спрашивают: что тут верить? Все, у всех всходят, у неевреев тоже всходит зерно, если вы посеете землю и полите, и там, все сделаете. И отвечают мудрецы нашего народа, что есть принципиальная разница, что у язычника всходят потому, что природные силы, данные природе Всевышним, так действуют. У еврея в силу того, что он верит, что оно взойдет. Потому что наше существование... живет с одними ценностями, одним стилем, одним способом, несмотря на разницу этих способов. А мы живем с другой стороны. Мы отделены от них. У нас входит, у них зерно всходит, потому что Бог дает природе силу это зерно произрастать. У еврея именно в силу веры. И тогда я еще раз вам говорю, что возникает сразу у вас вопрос. Но ведь мы же видим, что многие евреи не живут в соответствии с этими законами, не живут в соответствии с теми ценностями, которые я здесь так, по крайней мере, старался красиво расписать. И тем не менее, они евреи, а кто же они еще? Не китайцы же, не филиппинцы, а евреи. Как же так? Что же такое? Значит, можно, если всегда Сатан подбрасывает одну важную идею человеку, что можно, оказывается, быть евреем и отделиться от всего этого сложного построения, сложной, так сказать, в кавычках, теории, сложной системы идей, обязанностей, требований, которые подчиняют человека всего. И тем не менее, быть евреем и той же степени, как в той же именно степени, как китаец является китайцем, а француз французом, а любой другой человек любого другого народа является сыном своего народа. И почему так? Почему возникает такая иллюзия? Потому что расстояние, которое я сейчас упомянул, между нами и другими народами, между Авраам, евреями, поэтому они евреи, и другими народами, в действительности очень велико. Хотя мы кажемся на них похожими. Хотя мы кажемся, что вроде бы как бы вот две ноги, две руки, и голова работает так, ну чуть лучше. Вот. и все такое же, ну, может быть, чуть лучше у нас, но примерно такое же. На самом деле, расстояние между нами и им настолько велико, по сущности вещей, что даже, например, в Кузаре, и Кузаре, и Иуда Галеви сказано, что евреи являются отдельным творением. Есть несколько уровней творения, есть как-то групп творений. Евреи – это вообще отдельное творение, не похожее на все остальные творения. И именно потому, что дистанция между нами очень велика, в силу этого те сыны нашего народа и дочери, которые считают, что можно обойтись без всех этих средневековых, феодальных, рабовладельческих штучек, что можно быть свободными людьми в свободном обществе и тем не оставаться евреями, они просто-напросто пока еще не сумели преодолеть этого гигантского космического расстояния. Они уже очень далеко ушли от своей еврейской сущности. Очень далеко. Они почти, так сказать, как Плутон вращается вокруг Солнца. Но сколько он Солнца получает? Сколько он тепла и света получает от Солнца? И он вращается вокруг Солнца. Он никуда же не улетел еще пока. Насколько мне известно. Я давно за этим не следил, но... Вот. Точно так же евреи, которые отошли от пути, от образа жизни нашего, они, конечно, еще евреи. А кто же они еще? Потому что расстояние очень велико. Потому что приблизиться к другой галактике, нужно лететь еще и еще что-то такое сделать, чтобы оторваться, от уже очень отрезаться от того, что дает им силу и способность существовать. От Торы и еврейского образа жизни. Одну только хочу я вещь сказать. Значит, вот эта особенность еврейская, о которой мы говорили с вами, о которой я говорю. В чем она проявляется? И она проявляется в мире, который мы наблюдаем. Большая часть мира вообще ведь построена таким образом, что в сущности главное, самое тонкое, то, что является главным, самым-самым главным, в любом процессе сокрыто от глаз наблюдателя. Для того, чтобы добраться до истины, нужно нырнуть глубоко. Так устроен этот мир. Иногда же сущность проявляется в более явной форме. Вот где эта особенность еврейская? Это нацеленность на жизнь, на Бога, на что-то, что превосходит видимое нами творение. Где она проявляется с большей силой? Вспомним об огромной, о длинной еврейской истории и о длинной цепи самопожертвования, которая по-еврейски называется Кидуш Хашем, о массовых трагедиях, которые сопровождали евреев всегда, где бы они ни жили, и что бы с ними ни происходило. И всегда, почти всегда в этих коллизиях, в этих трагедиях коллизия была такая очень простая. Предлагался еврейскому народу, общине, 900, 1500, 3000 душ. Предлагался простой выбор. Либо будьте как все. Мы не угрожаем вам лично, тебе лично, вашему городу, вашей общине. Вот. Но вы должны отказаться от своего пути, от своего служения. И признать то, что вы ошибались. Так было в истории Хануки, которую мы недавно праздновали, о которой говорили в нашей встрече в Хануку. Так было в Средневековье, так было и в недавнем прошлом. Наверное, происходит и сейчас. И уникальная черта, уникальная особенность, которая сопровождает всю нашу эту историю, что И этого нет ни у кого другого народа. То, что евреи в подавляющем большинстве случаев, в подавляющем случае, выбирали смерть, когда, казалось, было легкое решение освободиться от этой напасти, поклониться хотя бы для виду и спасти от смерти себя, семью, детей малых. Евреи не выбирали в подавляющем случае этого пути по простой очень причине. Потому что в их глазах отказ от того, во имя чего они живут, даже для виду, полностью лишает жизнь смысла. Нет другого смысла. Все остальное является эрзацем, видимостью. Кроме того, чтобы жить на этой земле во имя исполнения той цели и тем способом, который эта цель добивается, именно путем заповедей, нет другого смысла этого еврейского бытия. Отказаться от него, значит отказаться от своей сущности, и поэтому евреи выбирали смерть, несмотря на то, что нам даже трудно представить себе, как это можно сделать. И говорят еврейские книги о том, что им самим было трудно представить, что это можно сделать, потому что это огромное испытание. Человек очень привязан к своей жизни. Очень трудно делать это. Но когда происходил этот конфликт, происходила эта трагедия, то огромное-огромное количество общин выбирало этот путь. И вот я закончил этот свой рассказ, фрагментарный, но я так и обещал вам в самом начале, что эта первая лекция будет как бы большим развернутым заголовком всего нашего семинара. И остальные лекции будут говорить, отвечать на частные вопросы этого большого заголовка. Я сказал и повторю это вам сейчас, что евреи являются свидетелями и носителями, и выразителями, действователями во имя трех великих идей, которые они были открыты и которые их сформировали как народ. Первое, что есть Творец мира. Второе, это то, что мир не случайен, поэтому и у него есть цель. И третье, что есть путь реализации этой цели, а именно путь исполнения Торы и ее заповедей. Вот на этом я хочу закончить. Цель мира, которую я упомянул. Этот вопрос дает мне возможность немножко дополнить мое сообщение. Чуть-чуть. Я сначала дополню, а потом... Дело вот в чем. Есть одна принципиальная ошибка в попытке человека, взрослого человека, понять что-то, чего он до сих пор не знал, не сталкивался. Какая она? Человек хочет, чтобы ответ находился всегда в рамках... Я не имею вас в виду совершенно. Просто это общий, очень, очень общий, так сказать, рассказ. Чтобы ответ находился... Был ему понятен сразу. Находился сразу в области понимаемого им. Ведь он же взрослый человек. И он, как правило, понимает, он бадас, он понимает многие вещи и имеет образование какое-то, и отвлеченные вещи может понимать. То есть, если ответ ему сразу же понятен, то это хороший ответ. Если ответ ему непонятен, то ответ плохой вовсе не является ответом. Иногда это бывает действительно так, потому что ответчик может не соответствовать, так сказать, не знать, как объяснить довольно простую вещь. Но часто бывает, причина этого непонимания заключается в том, что вопрос задается в одной какой-то области, в одной плоскости, в одной, так сказать, эмпирической сфере какой-то. А ответ-то лежит вообще в другой. Ответ человек может получить только если вот эту необычную ситуацию, которую он дотоле никогда не переживал и не пробовал, смоделирует внутри себя. Тогда он получит ответ. Это касается, это, так сказать, универсальное предисловие ко многим вопросам нашим. Потому что вы будете спрашивать, вам будут отвечать, честно будут отвечать лекторы в меру времени и своих возможностей, учености. Так? И часто вы будете не понимать, что это ответ. Не потому, что вы плохие, и не потому, что лектор плохой, а потому что два мира, встретились два мира. И не просто понять один изнутри другого. Может быть, то, что я сейчас говорю, кажется для вас каким-то абстрактным таким рассуждением. Но это очень часто бывает в контактах между людьми. Даже если это вещи касаются не отвлеченных теологических тем, а более простых вещей. И так это часто бывает. Цель творения, сейчас я уже прихожу. Цель, для которой существует творение, это раскрыть божественное присутствие воочию, так сказать, слово «воочию» здесь не подходит. Сделать божественное присутствие, это означает состояние явной гармонии, справедливости, чистоты, сделать его явным всему творению. До сих пор, божественное пребывает в сокрытии. Мы видим элементы творения, но не видим божественной силы их оживляющей. Все существует по воле Божьей. Нет ничего случайного, нет ничего такого, которое существует само по себе. Но эту силу, которая приводит любое явление, существование мы не видим. Поэтому существует состояние очень большого сокрытия божественного присутствия. И Бог сотворил мир с целью сделать, как говорит еврейская мудрость, сделать ему Всевышнему жилище в низах. То есть, чтобы в этом нижнем мире, наиболее удаленном от Всевышнего, наиболее сокрытом, где его влияние наиболее сокрыто, сделать его не только что ощутимым, а открыто проявленным. Подобно тому, как это было у Синайского откровения, у горы Синай. Это и есть цель. Откуда мы знаем, что это цель? От Синая. От Синая и в силу Торы открыто нам на Синая. Вот это ответ. Большая часть сотворенного мира не видна нам и никоим образом не ощутима нашими чувствами, нашим сознанием даже. Открыто нам в Торе, что исполнение заповеди оказывает влияние на все творение, но это вот влияние мы не видим до поры до времени. Оно сокрыто. Это влияние тоже сокрыто от наших глаз. Но когда наша работа будет завершена, когда большая, очень серьезная работа, если я вам скажу, какая именно по объему, вы просто опешите все от удивления. Это очень серьезная работа.
Шариф, это пакет доходит на телефон. Шариф туда.
Вот. Когда она будет проведена, то все действия, все митцвы, которые были от Авраама Авину до Машиаха всеми евреями сделаны, они сложатся и проявятся. И тогда будет ясно всем и каждому, что ради Торы и Израиля сотворен мир, как сказано в самом начале Торы, ради Торы и Израиля сотворен мир, и все, что было в этом мире от Адама до Машиаха, все сотворено ради того, что Израиль примет Тору и будет ее исполнять. Все эти сокрытые вещи, в том числе как работает мицва, будут открыты.
Можно уточнить, что вы имеете в виду, когда вы говорите творение, мир? То есть вы имеете в виду Вселенную или...
Вселенная – это небольшая часть творения. Помимо того, что называется нижним миром, который является материальным миром, всей совокупностью материальных объектов, плюс духовные сущности, непосредственно к ним прилегающие. Сейчас я не буду уточнять, что это такое, это отдельная тема. Это люди, в конце концов, годами тоже с этим. Но это большая тема. Вот. Это есть нижний мир. Кроме этого, существуют мириады и мириады духовных миров, которые не поддаются нашему ощущению, не воспринимаются такими приборами, но существование их было открыто евреям во время Синайского откровения. Они видели всю эту структуру миров. Так? И выражено, проявлено в Торе.
И все, что ты не говорил, так исполнение заповедей влияет на творение, то есть на все миры.
На все.
Даже не только на все
всевидимое. Не только на все видимое, но и на все невидимое тоже. Более того, все эти высшие миры, все эти мириады высших сущностей, высших духовных сущностей, они существуют только для того, чтобы Израиль исполнял Тору и заповеди в этом нижнем мире. Даже их существование служебно. Что вы говорите? Я понимаю, что я возложил на вас сразу очень серьезные обязанности. Вот. Вы до того, так сказать, жили достаточно спокойно, несли ответственность за семью, за самих себя. Вот. А я взял и возложил на вас ответственность. Да, не только что за весь видимый мир, но еще и за огромное количество невидимых миров. Да, пожалуйста.
Очень часто в печати появляются о инопланетянах, особенно даже при русской печати, там, Путника, Ваны и так далее. Значит, как по евреям, существует ли жизнь еще на каких-то планетах?
Разумная жизнь нет, не существует. Это вполне определенный ответ. Разумная жизнь не существует на других мирах. Можно спокойно. В этом отношении можно спокойно дальше жить. Вот.
А что это? Есть какие-то обоснования такой позиции?
Да, есть вполне. Достаточно.
Представление.
Да.
Не очевидно.
История. Это вводится история все. Да.
Я бы хотел задать такой вопрос, чтобы не обидели. Значит, вы вот говорите, что еврей — это человек, значит, который по ту сторону, хивры, соблюдает Тору и так. И в то же время, значит, человек, который не соблюдает и не по ту сторону, а вместе с Торой и отвергает Тору, тоже еврей. Так вот, вот мне этот вопрос так по-простому объяснить.
Для того, чтобы понятно было, во-первых, я уже сказал, что есть такие вопросы, которые по-простому не объяснить. Надо объяснить по-сложному. Я предложу вам такой способ раздумывания на эту тему. Такой способ. Попытайтесь заменить статическую картину динамической картиной. Знаете, как у нас, вот, скажем, например, молекула какая-нибудь. Она ведь не такая, что ядро, а вокруг электрона летает. Там много чего происходит такого. Но если мы построим такую модель, то она примерно работает и что-то нам объясняет. Так? Так и здесь, когда мы говорим, что еврей, скажем, отошел от Торы, но остается евреем, мы должны понять, что этот процесс-то динамический. Такой еврей, он в пути. У него есть две возможности для этого пути. Либо туда, либо обратно. Невозможно все время быть в пути.
Когда он
обратно. Да. И вот поэтому, когда мы говорим о том, что существует ядро еврейского народа, существуют вокруг летающие, но еще притянутые к этому ядру молекулы, или те молекулы, которые уже сильно разогреты и покинули систему этого ядра, тогда мы говорим, что все время происходит такой процесс динамический, который описывается некой статической моделью. А знаете, процесс динамический такой происходит. Евреи уходят от Торы, удаляются и порывают связь с еврейским народом, в конце концов, и перестают быть евреями. Наиболее материальным воплощением этого факта являются смешанные браки. Так. Или же еврей такой, который он поболтался немножечко где-то на чужбине, потом он вернулся, да, он завершает, хотя он еще и не полностью прильнул, но он уже идет обратно. Понимаете? Тут есть две группы. Они встречаются в одной точке, Т1, две группы в противоходе. Одни идут, чтобы вообще больше дела не иметь. Он еще еврей, но завтра уже нет. Второй возвращается, он еще пока, конечно, не очень, но завтра уже будет да. Понимаете? Такую вот картину.
Нам преподавательница говорила, мы, у нас есть кружок, и мы учим Тору. И наша преподавательница сказала, что еврей – это когда в 13-летнем возрасте мальчик, когда он созревает, когда у него это, в день бар-мицвы, ему посылается вторая душа. В день созревания. И не только мальчику, девочке тоже, но в принципе, что у еврея две души. Одна божественная душа и одна душа шельхая. И в этом отличается еврей, в принципе, от...
Это правильно сказал?
Просто... Поэтому, даже если он даже ассимилируется, если даже... Но он всегда остается евреем, даже если он отходит от еврея. Именно по этой причине.
Совершенно верно она сказала. Я об этом, эту тему не трагивал, чтобы не ввергнуться в пучину очень больших проблем. Вот. Ведь смотрите, предположим, что я обращаюсь к людям, еще пока не исполняющим Тору. Есть разные люди, но все-таки они пришли, заинтересовались и пришли. Те, кто уже пришли, так они бы, им уже нечего... приходить на семинар.
Так? Очень интересно.
А?
Вы продолжаете говорить с нами?
Да. Вот. Так я должен обратиться к ним на языке им понятном. Если я введу в обиход божественную душу, что мы с этим будем делать? Все это верно. И все это, то, о чем я говорил, является проявлением этого факта. Вот эта особенность евреев, и эта непонятность евреев для других народов является следствием того, что существует в этом мире что-то, что не еврей, просто у него нет никакого аппарата это понять. Никакого аппарата понять, что такое божественная душа, у нееврея нет вообще, а у еврея далекого от Торы он есть, но он сокрыт. Он никак не проявляется. Поэтому они как бы кажутся очень похожими. Очень похожими. Не еврей и еврей, далекий от Торы. Но есть разница. Вот та разница, о которой говорила почтенная правительница.
Вы можете как-то определить, что такое божественная душа? Мне не очень понятно.
Я знал, что это кончится.
Душа и божественная. Определите, какие-то должны быть разграничения.
Так я попробую это сделать, чтобы не уклоняться, чтобы бесчестно не уклоняться от ответа, я попробую это делать так. Когда мы говорим, что существуют разные миры, так, чем они различаются, эти миры? Они различаются степенью сокрытия божественной воли. Степенью сокрытая божественной воли. Например, в мире Малахим, ангелов, там ситуация очень простая. Божественное влияние очевидно для обитателей этого мира Малахим. Малахим — это, кстати, не сказки. Если кто-то мог подумать на секунду, что это сказки, это мифология такая древняя. Такие ребята с розовощекие с крылышками, которые летают. Вот. Они, конечно, не розовощеки, не с крылышками, вообще не имеют никакого к этому отношения, да. Но это такие сущности есть, сотворенные Всевышним сущности, которые называются Малахим, которые передают божественное влияние в более нижние миры. Вот. Так вот, эти миры разделяются по степени сокрытия божественной воли. И каждый объект более нижнего мира может быть связан как с его непосредственным начальником, так и с более высоким начальником. Так? И его душа может получать влияние из состояния большей и меньшей открытости божественного существа. Так вот, божественная душа еврея – это та связь, так мы ее определим, вот не совсем так, но та связь, которая имеется между евреем и не сущностью высшего мира, а Богом самим. Самим Творцом, который все это сотворил.
Еще такой вопрос. Как я понимаю, все-таки в Торе как-то проводится какое-то различие между евреями и неевреями. Так это?
Так. Очень существенно.
Может, вы это все сказали, я не расслышала. В чем все-таки заключается разница между евреем и неевреем? Я имею в виду рожденными евреями, по крови евреями, не потому, выполняют они какие-то заповеди или не выполняют. И неевреями. Еще, какова цель, божественная цель создания еврея и вообще и нееврея? В чем месть она же, в чем месть еврея?
Тоф, попробую вам ответить на вопрос. Первое. Значит, не еврей и еврей, далекие от служения, различается тем, что не еврей в принципе не может установить, раскрыть ту связь с самим Творцом, о которой я говорил раньше. У еврея она есть, но совершенно полностью сокрыто, не ощущается никаким образом.
Извините, я вас перебью. На основании чего вот это сделанное заявление, что у неевреев нет способности связи с божественным?
Не на основании хирургического и анатомического вмешательства или других всяких исследований. Но только история. Это знание, раскрытое на Синае евреям и данное в Торе через Моше Рабейну.
Еще один вопрос, и не слишком много у меня вопросов.
Я предварю ваш вопрос замечанием таким очень тоже важным. Я не знаю, не помню, будет ли об этом говориться в течение других лекций, но что очень важно понимать, важно очень подчеркнуть природу нашего знания о Боге, творении и человеке. Природа еврейского знания не философская. Не вот умные люди собрались и вот придумали, вот так, вот таким образом достигли такого понимания. А природа нашего знания откровенническая. Нам было открыто знание сверху, сразу и во всей полноте. И в течение всех последующих поколений мы осознавали, и осознаем до сих пор, в частности в ходе нашей беседы тоже, что нам было дано. Все дано сверху. Если бы не было дано, нельзя было бы догадаться. У человека на земле нет аппарата догадаться без того, чтобы знание не было дано сверху. Это нечестно таким способом я ответил на первый вопрос.
Что меня в данном случае волнует?
А второй вопрос?
Люди как таковые, все, понимаете, вот всемирное братство.
Да.
Должна ли я воспринимать, допустим, представителя другого народа, другой национальности, как своего ближнего? Или только своего еврея? Не должны ли быть, и, по-моему, цель создания, это приближение к чему-то чистому, так? Совершенному? Так что этой цели нет у других народов, только у евреев?
Давайте так. Мы с вами поговорим об этом в субботу.
В субботу?
Да, в субботу, потому что мне кажется тактически неправильным сейчас нам вступать в эту область сегодня, в первой лекции, в первом знакомстве. Об этом нужно уже говорить, когда пройден какой-то, пусть маленький путь. Пусть маленький путь.
Это вытекающее из чего-то. Ваши вопросы уже...
Я просто напомню то, что сказал Раши в комментарии на первый пасук Торы. Берешис Бора Лаким. Это Шамай Азарц. Берешис Бешвиль Рейшис. Ради тех, кто назван начатком, ради Торы, которая названа Решис Хохма, и ради Израиля, который тоже назван Решис, начаток, сотворен мир. Мир существует, и еще мы говорим в кидуше на шаббас, йом хашиши. Почему? Гей, гейдия там есть. Гейдия объясняет нам, что здесь есть намек на шестое сивана. Хашиши, тот самый шестой день, что весь мир существует на условии, что если евреи примут Тору и будут ее исполнять, мир будет существовать. Нет, мир не будет существовать. Вот. В Гамаске или Евген? Не будем спешить, не будем спешить. Да. А какая разница между Америкой и... Америке тяжело жить евреям, я их понимаю. Да. Тяжело. Это комментарий на наконец первой главы Берейшис. Комментарий Раши. Йом Гешиши. Пасук. Вейгеров и Егокер Йом Гешиши. На основании устной Торы. Раши сам ничего не придумал. Тоже. Он делал только в значительно более квалифицированной форме то, что делает каждый из нас, рассказывая Тору другому человеку, придает знанию, полученному Моше Рабейну на Синае, некую форму сиюминутную, сегодняшнюю, способную быть воспринятой слушателем. Так, давайте мы сделаем перерыв.